Дорогие братья и сестры, завтра, 30 октября, в России День памяти жертв политических репрессий. Недавно правительством была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об этой программе или концепции моя беседа с советником директора Государственного Эрмитажа, профессором кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, доктором исторических наук Юлией Зороховной Кантор, которая недавно побывала в Екатеринбурге. Юлия, вы были и являетесь членом экспертной группы, которая занималась разработкой концепции по увековечению жертв памяти политических репрессий. Вот сейчас, наконец, спустя, получается, 4 года после того, как Дмитрий Медведев, будучи еще президентом, предложил вот эту концепцию разработать, наконец она правительством принята. Вот что вы ожидали, что вы хотели от этой концепции, почему приняли участие в ее работе, и что получилось, так сказать, на выходе, все ли вас устраивает, или чего-то в этой концепции нет?
Ой, это долгая история, и программа действительно формировалась очень не сразу, очень трудно. Я помню первые поездки в администрацию президента, где происходили эти обсуждения. Михаил Борисович Петровский является членом рабочей группы, а я экспертом, именно как историк по специализирующихся по 20-м, 30-м, 40-м годам. И я помню, как из больших разных очень противоречивых кусков пытались сложить единую картину, но, собственно, главный пафос того, пафос в хорошем смысле, был создать единую систему, единое информационное поле в самом широком понимании этого слова о сталинском терроре. Кстати, вот тут надо оговориться. Сначала обсуждали сталинский террор, потом возник закономерный вопрос, почему, собственно, так сталинский. А в этом смысле, даже некоторые, я помню это обсуждение, некоторые мои коллеги как-то напряглись, когда я сказала, что Сталин действительно продолжатель дела Ленина, в чистом виде, без всяких метафор. Вот, у нас же принято считать, что все началось со Сталина, все плохое, а Ленин был чуть ли не идеалистом в этом смысле.
Это какая-то позиция такая, скорее, 60-х годов.
Тогда. Эта позиция сегодняшняя тоже, мы никак не можем определиться, что же было в 17-м году. Революция, переворот, когда начался террор, и, кстати, в этом смысле, опять же, очень многие сетуют, это имеет прямое отношение к теме нашего разговора, что не публикуются документы. Это неправда, они публикуются. Другой вопрос – крошечные тиражи. Но они публикуются, они доступны в интернете, они доступны в библиотеках. Например, целая серия изданий, например, «Остракизм по-большевистски» был замечательный документальный сборник, куда вошли документы и партархива бывшего Нургаспи, и Центрального архива ФСБ России, и многих других. Это документы, как раз связанные с террором ранним советского государства. И сборник «Высылка вместо расстрела», и практически цитатник, если можно так сказать, из руководителей, ранних руководителей советского государства, «Очистим Россию надолго». Это все, что предшествовало, и то, что последовало после высылки философских пароходов. Это есть. Другой вопрос, что, опять же, вот крошечные тиражи и отсутствие в прямом смысле социального запроса, а это была главная идея комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий, формирование социального запроса. Кстати, мы привыкли называть эту комиссию именно так, комиссия по увековечению памяти. А она, на самом деле, называется совсем по-другому. Комиссия по подготовке предложений, направленных на... И дальше уже увековечение памяти жертв. Вот, то есть, это я к тому, что русский язык – великая вещь. Он выдает то, что иногда не хотят говорить те, от кого зависит воплощение концепции в жизнь. Комиссия занималась только предложениями. А вот приняты ли эти предложения, будут ли они возведены в ранг государственной задачи – большой вопрос. В результате, на выходе, и здесь я не стала бы говорить только о политических мотивах, могу сказать с большой долей ответственности и об экономических, программа оказалась очень сокращенной, а местами даже и поверхностной по отношению к тем пунктам концепции этой программы, которые были еще и 2 года, например, назад, потому что вставали на каждом из наших совещаний, на которых я была, в общем, на многих ключевых, вставали представители разных министерств и ведомств, и отнюдь не силовых как раз, вот это принципиальная вещь. ФСБ и МВД предоставляли документы, были готовы предоставить, в том числе и карты, лагерей, и многое другое. А Минфин, Минэкономики И иногда Минюст говорили, денег нет, возможностей нет, нет стыковки законов и так далее. И дальше ничего не двигалось. Где мы возьмем средства на создание там памятников, на издание книг, на проведение там, это было неудачное очень слово, но мне не нравится, потому что созвучно слово крематорий, информатория. Вот. И вот это, кстати, так и осталось все задвинуто в сторону. Есть только, ну, в наиболее, не, так сказать, неисковерканном, несокращенном объеме в программе, которая была этим летом наконец утверждена, осталось как раз вот создание информационного поля, учебников, ну и занятий по истории политических, уже убрали слово сталинских, политических репрессий 20-30-х годов. И вы знаете, я покажусь вам странной, но ну, мне перед глазами просто нет очередности полной, там несколько пунктов о том, что в 20-е и 30-е годы наша страна пережила, и даже перечисление того, что страна пережила. На первом месте стоит пункт репрессии против церкви. И все остальное дальше уже проранжирую потом. Я бы хотела сказать, что, безусловно, это принципиальная вещь. Там, кстати, репрессии против православной церкви сказано, естественно. Вот. Нет упоминания о том, что в той же ситуации оказались и представители других конфессий. По масштабам катастрофы для них была такая же, просто они менее заметны, да, и менее распространены на территории России, ну и Советского Союза. Вот. А репрессии против, допустим, крестьянства и интеллигенции стоят где-то вообще в конце этого списка. Хотя тотальное истребление, я бы назвала это неупотребимый у нас термин, но тем не менее он имеет право на существование. Это был социоцид.
То есть, по аналогии геноцида.
Да, геноцид говорить некорректно, потому что, да, потому что не было истребления, сначала не было истребления по этническому принципу, потом было, потому что был приказ о национальных, указ, вернее, о национальных операциях, проводившихся НКВД, да, ну, естественно, по заказу и сведомо партийных органов, но сначала это был именно социоцид, потому что истреблялись социальные группы целые. И, кстати, мало кто знает, я сама это нашла относительно недавно, просто подтвердив с точностью до дня документально, первая массовая репрессия против культурного слоя, если можно так выразиться, была предпринята большевиками против музеев. Сначала было ограбление музеев, уничтожение целого поколения музейных сотрудников. Через несколько месяцев после этого последовала чудовищная история с грабежом и геноцидом против церковных иерархов и вообще деятелей церкви.
Это какие годы? Кажется, это начало 20-х.
Это самое начало 20-х.
То есть перед изъятием церковных ценностей.
Совершенно верно. Это предшествующий. Причем интересно, мы все знаем, хорошо, что наконец знаем о изъятии грабежей, если называете вещи своими именами, грабежей церковных ценностей, сопровождавшейся чудовищной политической кампанией. И никто до сих пор, практически никто, не знает, что на несколько месяцев раньше, абсолютно в тех же формулировках, был издан декрет о музеях, и о музейных работниках. Мне кажется, это нерасторжимые абсолютно вещи, что в том и в другом случае уничтожался генофонд нации и ее культурная память, духовная и культурная.
То есть там тоже были аресты и были ссылки?
Чудовищные, такие же жестокие, с такими же издевательствами психологическими, с таким же грабежом, когда приходили эти рабочие комиссии, все эти документы есть, они раскрыты, просто их мало кто знает.
То есть, а это что потом уходило, продавалось за
границу? В наркомфин, за границу, в переплавку, неизвестно куда. Это вообще тайна, покрытая мраком. Куда потом? Ради чего потом? На оружие? На хлеб? Вот просто неизвестно. А это были чудовищные изъятия. И по всей стране, не только в Ленинграде и в Москве.
И, наверное, документальных следов очень мало сохранилось.
Их очень мало. И учитывая, я тоже думаю, что это не просто от советской неразберихи первых лет, первых десятилетий советской власти, но и, так сказать, в кавычках, по госзаказу. В нашей стране до войны не было единого музейного фонда. Это очень понятно, потому что, во-первых, шла национализация, зачастую бессистемная. С одной стороны, те вещи, которые попали в музеи из особняков частных, из дворцов, да, ну, чьи хозяева либо сгинули в революции, либо успели уехать, с одной стороны, только благодаря попаданию в музей они и сохранились. С другой стороны, под спудом был источник попадания всегда. А иногда и просто, ну, в Ленинграде, то в Москве все-таки было по-другому, но на периферии описи единых не было, могло физически не быть. Профессионалы истреблены. Новые пришли, кстати, музеи очень быстро, это видно, музеи очень быстро воспитывали культуру. И тогда те, кто пришел еще, может быть, так сказать, абсолютно зараженной идеологией, это очень видно по Ленинградскому музею революции, который был основан в 19-м году в Зимнем дворце. И до 45-го года делил помещение с Эрмитажем. Вместе тушили бомбы, зажигательные дежурили вместе, расчищали первые и второй этажи Эрмитажа от наледей, вместе хранили фонд, вместе, причем в большей степени, чем кто-либо другой, именно музейщики, сотрудники Музея революции, собирали то, что потом стало первой экспозицией Музея обороны и блокады Ленинграда. Они собирали листовки, они собирали осколки, они собирали все, что можно было в Ленинграде в первые месяцы войны собрать. И, кстати, первая выставка, открывшаяся в Ленинграде, посвященная войне, вернее, истории войны, была открыта именно в Зимнем дворце, но не в Эрмитажном, не в Эрмитажной его части, а именно в Музее революции. Великое прошлое русского народа.
Угу.
Это ведь вообще, это немножко в другую сторону, но у нас до сих пор считалось, что вот эту идею возвращения к корням, то, что и было и здесь, в Свердловске, героическое прошлого, прошлое русского народа, выставка Эрмитажная, это придумал товарищ Сталин, когда он впервые обратился к народу. Да, и рассказал про Александра Невского и про все. Да ничего подобного.
Что это миф тоже такой.
Это абсолютный миф. Первая выставка открылась в Ленинграде, что подтвердила газета «Ленинградская правда» и документы, была открыта 29 июня. Июня, то есть ровно через неделю после начала войны, так она и называлась «Героическое прошлое русского», извините, «Великое прошлое русского народа».
То есть это музейщики гораздо раньше поняли, события,
как,
да,
надо,
да,
как надо и что по-настоящему является патриотизмом, потому что идеологемы большевистские не работали, это было понятно. Я к тому, что когда вещи попадали в музей, только благодаря компетентности, если были компетентные сотрудники, удавалось сохранить так называемый провинанс, то есть понять историю их происхождения и бытования. Абсолютно та же самая ситуация была и с церковными ценностями. Только то, что попало в музей, только это сохранилось. Хорошо известная история с кинотавом рака Александра Невского,
которая здесь в Свердловске
была, да, которая сохранилась, которая была сохранена от переплавки в 30-е годы только ухищрениями, я бы сказала, сотрудников Эрмитажа, потому что говорили, ну, такой предмет культа, а тут столько тонн серебра, да разобрать и не надо. Нет, сказали, что это плод творчества простого трудового народа и так далее, и таким образом сохранили. Причем сам ларец с мощами Александра Невского, хранившийся, и там это чудовищная же история, фотографии есть, его передали в музей атеизма, естественно, вскрыли даже, а потом якобы, я подчеркиваю, слава богу, это якобы, мощи выкинули из этого ларца, ларец сохранили, ну, опять же, как объект декоративно-прикладного искусства. Так они сохранились. И, рискуя жизнью, музейщики, музеи истории атеизма спасли, сохранили, и они вернулись сейчас в Лавру, так как и должны вернуться были. Вы знаете, концепция даже в том виде, в каком она сейчас существует, она хороша, хотя бы потому, что она есть. И, может быть, для тех людей, которые перестраховываются и перестраховывались увеличивать площади экспозиций в музеях, но музейщики-то как раз об этом еще я скажу еще, как раз гораздо более активны и честны по всей стране буквально, не только в столицах, по отношению к истории, чем руководители, гуманитарии, так сказать, отвлеченные, что ли. Но теперь, когда есть эта программа, хотя бы в таком, знаете, пунктирном изложении, может быть, даже поверхностном, она сохранила вот возможность воссоздания, в том числе топонимического воссоздания, истории ГУЛАГа и истории репрессий, начиная от самых ранних. В ней есть статья, и я очень надеюсь, что она будет реализована, потому что наличие программы при отсутствии финансирования сводит на нет любые попытки создать информационное поле на издание учебников и пособий по истории сталинских репрессий. Сталинских, про ленинских как-то опять в период опять вернулись к 20-30-м, а не к началу. Вот. И я думаю, что это такое руководство к действию, если это не затормозится на факте просто создания программы, которая положена неизвестно куда. Потому что у нас был такой опыт, у нас в стране, я имею в виду. Я даже не говорю про 20-й съезд. Я говорю уже про 91-й, 93-й, 94-й годы, когда принимался закон о жертвах политических репрессий с обязательным публикованием материалов. Это подразумевает этот закон по истории репрессий, по личностям и так далее. Причем обязательным публикацией в СМИ. Потом закон был расширен и дополнен достаточно хорошо, действительно, но он же практически не работает. Кроме вопросов, связанных действительно с реабилитацией и доступом к делам реабилитированных, причем только у родственников, Ну, это, кстати, там, такие дела, что даже я как историк, хотя для меня, как для исследователя, это создает определенные трудности. Вы можете получить дело репрессированное и реабилитированное только по доверенности родственников. Но этически я это прекрасно понимаю, потому что такие чудовищные дела, что, конечно, морально эту доверенность иметь. Но что происходит дальше? А где раскрытие архивов в целом? Этого же нет. В программе есть призыв, да, открывать архивы. Необходимо. Что происходит дальше? На фоне общего того, что происходит сейчас в целом в стране, в целом, я не думаю, что у этой программы хорошие перспективы в реализации. Я думаю, что как программу писали, сокращали и секвестировали в течение нескольких лет, так и реализация будет буксовать и глохнуть. И по-прежнему все будет зависеть, ну не все, но многое будет зависеть от того, насколько равнодушными окажутся чиновники на местах, насколько они будут воспринимать это как обязаловку, ну приняли, надо о чем-то отрапортовать номинально, или от их неравнодушия, да? Удастся ли привлечь внимание заинтересованных лиц? В конце концов, не все ограничивается, может, это, кстати, неплохо, не все ограничивается и не должно ограничиваться государственным финансированием. Должно формироваться поле неравнодушных людей, может быть, из бизнеса, откуда угодно, которые должны будут понимать, что это нужно им, их родителям и их детям.
Значит, ведь многие мемориалы во многих точках страны, вот эти, посвященные именно жертвам репрессий, они ведь многие за счет энтузиастов и возводились, и за счет каких-то пожертвований, чисто таких спонсорских, и продолжают.
Это так называемая стихийная мемориализация. Да, так да, произошло у нас в Левашово, например, и во многих, это под Петербургом, и еще в некоторых местах, в разных частях нашей страны, начиная от Магадана, вернее, продолжая Магаданом, заканчивая Красноярским краем и так далее. Некоторое время назад, совсем недавно, в Перми был в рамках Петербургского российско-германского диалога молодежный форум, на котором я была как докладчик. Это делает как раз издательство «РосПен», архив социально-политической истории, уполномоченный по правам человека. Тема была такая, для нынешнего времени острейшая – память о терроре в Германии и в России. И вот я, значит, была в паре со своим немецким коллегой о памяти в музеях. Он о мемориальных комплексах, посвященных истории нацизма, я о ГУЛАГе. И вы знаете, я сама была, сама, когда готовилась к этому докладу, была удивлена. Вот почему. Я взяла карту ГУЛАГа, она известна, она опубликована точками, вся эта сеть страны нашей, да, наша страна покрыта сетью этих таких лагерных вышек, они обозначены на карте вот такими вышками, везде. Ну, Магадан, понятно, весь Дальний Восток, Сибирь.
Урал.
Урал, естественно, тоже. Юг страны, Ленинградская область, везде. Это даже не архипелаг ГУЛАГ, это просто вся страна, да, в сети. Так вот, и я стала смотреть, созваниваться, запрашивать документы, благо я много контактирую с этими музеями. Некоторые знала, некоторые нет. По линии Союза музеев России, который возглавляет Михаил Борисович Петровский, поэтому, слава богу, было куда обратиться и где искать ответы. И вот оказалось, что от Москвы до самых до окраин, начиная от Бутовского полигона и заканчивая Магаданской пересылкой бывшей, музеи есть. Мемориальные комплексы, если не музеи, а просто памятные знаки на месте, где были наиболее крупные лагеря или пересылки. Или в краеведческих или исторических музеях есть. Или в школах, или в каких-нибудь лицеях есть мемориальные. Иногда это очень самодеятельно сделано. Иногда суперпрофессионально, с медиатекой, со всеми, так сказать, атрибутами современной музейной деятельности. И вот я показала, к изумлению, надо сказать, и моих российских коллег, которые приехали со всей страны на этот семинар, и немецких коллег, я наложила карту ГУЛАГа на карту музеев. И оказалось, что не все так плохо. Но нет единой государственной политики. Да? Об этих музеях, если уж мы не знаем, то есть историки и музейщики, которые занимаются и специализируются на этой теме, не знаем. Ну, понятно, что я знала, что музей Шаламова в Вологде, допустим, понятно. Понятно, что в Красноярском крае, я в краеведческом музее, замечательном совершенно, есть прекрасная экспозиция, связанная с историей репрессий. Почему там она разделена на две части. Одна часть в литературном музее, да, литература ГУЛАГа, там очень честная, очень хорошая экспозиция. Ну и, собственно, повседневность. Естественно, ну, кстати, главный в этом смысле музей, аналогов России точно не имеющий по всем экспертным оценкам, это музей политической истории России в Петербурге. И в этом смысле, конечно, там, и москвичи спрашивают, а почему у нас музей современной истории такой? такого нет. Ну, вопрос без ответа. Вот, ну, нет. Но, тем не менее, нет единого поля. Нет обмена информацией, а в условиях музейной бедности и невозможности даже в командировке друг к другу поехать, ну, попробуйте из Владивостока в Москву или в Петербург, и наоборот, практически невозможно. Нет обмена информацией, абсолютно, за очень редким исключением, нет публикаций. И это я к чему? Что вот та программа, о которой мы с вами говорим, вот этим должна заниматься. Дайте музеям возможности делать публикации, дайте архивам раскрыться, сделать экспозиции в своих помещениях, музейных помещениях, создайте единую систему, где какие музеи есть и каким периодом истории репрессий они посвящены. Философскому пароходу. Кстати, одна ремарка. Удивительно, но никто, кроме меня, действительно удивительно, не обратил внимания на совершенно точную историческую метафору. Философский пароход отплыл, первый философский пароход, он же был не один, отплыл в 22-м году из Петрограда ровно из той же точки, с той же пристани у Благовещенского моста, теперь это мост лейтенанта Шмидта, откуда, где стояла Аврора, которая дала свой холостой выстрел.
Я об этом не знала.
А это об этом никто не знал, пока я не сопоставила все точки, сделала соответствующую публикацию. Там стоит обелиск на этом месте, но известно, что конкретно здесь была пришвартована Аврора. Это как раз в советское время об этом знали. А обелиск появился в постсоветское. Но никто не сопоставил абсолютную точность этого причала. Он же никуда не переезжал. Это просто интересная такая вещь. Так вот, эту единую базу надо в хорошем смысле пропагандировать. В школах не между строк двумя абзацами, и не только про 37-й, потому что репрессии начались не в 37-м и не закончились в 38-м. И тогда многое в нашей истории будет понятно. Знаете, у нас сейчас превратное, абсолютно превратное понимание термина патриотизм уже за захватом, но грязными руками со всех сторон, что мы должны только гордиться своим прошлым. А у нас, как в прошлом любой страны, любого государства, есть события позорные, есть события трагические. Не зная их, мы попадаем в ситуацию, как дети, которые не делают прививки. Они потом в самом медицинском смысле рискуют заразиться болезнями, которые в детстве можно пережить или привиться и ими не заболеть, и которые во взрослом возрасте могут быть смертельными. Вот бацилла незнания, некритического отношения к террору против своих граждан – страшная вещь, которая из 30-х годов, не дай бог, но способна вернуться и уничтожить еще огромное количество людей. И мне кажется, что сейчас вполне уместно вспомнить Чаадаева, как известно, объявленного сумасшедшим именно за вот эту критичность. Да? Он очень хорошо сказал: «Бог не дал мне возможности любить мою родину слепо». Это вот точно. Родину надо любить, но с открытыми глазами. И только тогда можно принести ей пользу.
Ну вот в этой концепции, в частности, упоминается ведь о такой общественной какой-то атмосфере, общественной консолидации, общественном каком-то консенсусе вот по этим, по вопросам отношения вот к этим историческим событиям. Но его ведь как не было, так и нет, и как-то чем дальше, чем больше смотришь вокруг, тем меньше верится, что этот консенсус в ближайшие годы может наступить. Многие говорят, что вот и сейчас бы замечательно было, и хорошо, и вот не хватает этой сильной руки. И с психологической-то точки зрения это можно понять, потому что хочется какой-то устойчивости, стабильности, которой человек не чувствует, и он тянется инстинктивно вот в то время, когда ему казалось все устойчиво, все спокойно, все товарищ Сталин всем руководит. Это можно понять. Но что с этим разделением делать, и как вот эта концепция просветительства, информирования, музей, как это может способствовать, как людей убеждать в том, в чем они не хотят, чтобы их убедили?
Ну, если человек не хочет, его вообще невозможно убедить. Надо сделать так, чтобы он захотел. Вот дело в этом. Не заставить, а просто сделать так, чтобы он захотел. Начну сначала вашего вопроса относительно консолидации. А как можно примирить жертву с палачом? Как можно примирить человека, сделавшего карьеру на лагерной вышке, с тем, кто под этой вышкой за колючей проволокой стоял, хотя бы в памяти, да? Это практически невозможно. Я вообще не очень понимаю, то есть я рада, что отменили 7 ноября, это понятно, как праздник, как красный день календаря. Но я не понимаю, почему называется День согласия и примирения новый праздник. Согласие, простите меня, с чем?
Кого с кем?
И примирение с чем? Это почему? В обществе не проведена катастрофически не проведена. Причем в разных слоях, это не зависит даже от социального уровня и интеллектуального потенциала. Не проведена работа, я могу об этом говорить и как историк, который много работает вот в разных даже слоях населения. Я все-таки преподаю еще помимо Эрмитажа, я профессор кафедры всеобщей истории педагогического университета. Поэтому я общаюсь с будущими педагогами и с их учениками. И действительно, вот разруха в головах, точно по Булгакову, это вот то, что сейчас не доработали в начале 90-х. Был вал, знаете, это как хорошее лекарство после болезни, если съесть много, у тебя получится анафилактический шок. Произошел анафилактический шок в социальном сознании. Все вранье, все журналистские сплетни, а документы фальсифицированы.
А цифры придуманы.
А цифры, конечно, придуманы. Когда говорят о том, что много и мало репрессий, нужно просто попросить человека представить, что тот 1, 2 или 5%, неважно сколько, вот в этот 1% попал твой дедушка, мой дедушка, ваш дедушка, твоя мама. И тогда все станет понятно. Много и мало применительно к одной семье не бывает. Нужно показать, просто показать. Я так делала со своими студентами, среди которых тоже есть люди, которые говорят, зато нас все уважали. Я прошу уточнить, уважать и бояться – это синонимы? Нет, говорят мне. Тогда давайте разберемся. Так уважали или боялись? Скорее боялись. Одна из героинь книги о Тухачевском, у меня первая книга была посвящена маршалу Тухачевскому, и, соответственно, кругу, в котором он был. Так вот, дочь расстрелянного вместе с ним командарма Убаревича, Владимира Иеронимовна Убаревич, сказала мне в одном из разговоров, в таких вот мини-интервью, что ее поколение приучилось жить зажмурившись, а не от страха. Жили зажмурившись и приучились хвалить, да? Потому что, с одной стороны, это безопаснее, а с другой стороны, это не заставляет тебя задумываться и понимать, что то, во что ты верил, это крах или прах. А то, что государственные деятели путают понятие сильного государства с государством террористическим или государством авторитарным, это очень плохо, потому что они тем самым воспроизводят тот ментальный код, который потом сваливается на государство, на людей в этом государстве. Да что о государственных деятелях? Если некоторые иерархии церковные позволяют себе говорить о том, что и думать, общаясь с паствой, что не надо одной краской красить советское время, ведь были же замечательные комсомольские стройки. И вообще большие стройки советского времени, периода индустриализации. Стройки, которые на костях и в никуда, и которые такой ценой, так о каком, опять же, согласии, примирении и знании собственной истории можно говорить. То же самое государство. Давайте государственные деятели, которые задают тон, неважно, это единый учебник истории, например, да, исходящий из Министерства образования и науки, курирую им, или ситуация с книгоизданием. Да? Как можно говорить о популяризации, раскрытии темы, если до периферии не доходят серьезнейшие научные издания, в том числе те, о которых мы с вами говорили. Как учителю с этим бороться, если ему ученик или студент? Это ведь должны быть не только студенты, историки. На каждом факультете любого вуза в нашей стране читается общий курс истории. Это нормально и обязательно. Посмотрите эти учебники. Сколько там про репрессии? 1,5 абзаца.
Ну, кстати, я их давно не видела, потому что что там про репрессии?
Там несколько абзацев, может быть, небольшая глава. Кстати, это может зависеть от региона, потому что вузовские учебники все-таки не совсем унифицированы. Там, ну, понимаете, в курс год или полтора, там, 3 семестра максимум, который читается, считается, что нужно впихнуть практически все. Ну, 18, 19, хотя бы 20 век, да? Поэтому основной акцент на войну с разной степенью внятности и достоверности про революцию. Ну, и так это иногда, я подчеркну, иногда честно о репрессиях. В большинстве очень относительно. Да, было создано авторитарное или там тоталитарное государство, но при этом в условиях командно-административной системы был использован колоссальный потенциал, страна продвинулась на качественно новый уровень всего. Вот опять же про индустриализацию, про огромное количество технологий, что далеко не совсем правда, далеко не совсем правда. Количество еще не определяет качество, да? Или там прорыв в области вооружений звучит, допустим, что было бы хорошо, если бы не репрессировали всех тех, кто этим занимался, включая не только военных, но и инженеров, которые занимались такими разработками. И вот это, конечно, вот те качели, тот маятник, да, который все время находится в таком расшатанном состоянии. И единой систематической работы, единой в хорошем смысле, я не вижу.
Вот в этом смысле мы, если вы говорили о том, что выступали вот с немецким коллегой, вот пример Германии, он нам может тут в чем-то помочь, или у нас совершенно какая-то особая история, все-таки по причине того, что Германия была проигравшей страной, а мы победившей, тут психологически, наверное, это что-то значит.
Вы знаете, история Германии в смысле прихода власти к власти нацистов куда более позорно для немецкого народа, чем история прихода к власти большевиков в России. Дело в том, что немцы Гитлера выбрали, а в России произошел государственный переворот. Это принципиально разные вещи, и то насилие, которое было, стало возможным еще и по причине огромного социального шока, слабости, вот этой равнодушия и слабости власти вот в период между 14-м и 17-м, да? Ну и последствия чудовищной вот машины террора, которая очень быстро на вот этом поле такого социального коллапса и ожесточения началась. Но тем не менее, да, в Германии была колоссальная работа по вот этому вот извлечению из, так сказать, тела нации яда нацизма. Как ни парадоксально, она более эффективно велась в Западной Германии, чем на Востоке. Это видно по выборам в Ландтаге. В Восточной Германии гораздо больше радикальных пронацистских партий попадают в земельный парламент, Ландтаги, чем на территории Западной. Ну, потому что считалось, что раз ГДР – коммунистическая Германия, социалистическая, то какие же там могут быть последствия? И не очень над этим работали. Кстати, такая же ситуация чудовищная сейчас происходит в Австрии, даже в округе Вена, города Вена, городском. Вот только что закончились выборы, где на второе место с минимальным отрывом от первого победила просто откровенно пронацистская партия. В Австрии тоже, которая считалась в прямом смысле, спасибо товарищу Сталину, объявившего ее первой жертвой нацизма, вот это дело культивировалось, они ни в чем не виноваты, они за Гитлера якобы недобровольно голосовали, хотя абсолютно добровольно. Вот сейчас Австрия в обмороке пожинает эти плоды. Пример Германии не может быть для нас примером на социально-психологическом уровне, потому что как мы будем сравнивать в массовом сознании, это звучит все время, такая идеология, ну как можно сравнивать нацизм с большевизмом? Понимаете, сравнивать можно все что угодно. Вопрос, ставим ли мы знак равенства или тождества, это следующий вопрос. Но сравнивать, чтобы определиться в системе координат, можно, нужно и необходимо. И еще вопрос. В Германии был Нюрнбергский процесс. А нацистская партия и те структуры, которые поддерживали режим, признаны преступными, а потому там можно было начинать продуманную, системную работу по денацификации во всех смыслах, в том числе по денацификации сознания. У нас коммунистическая партия не запрещена, она является наследницей РКПБ, ВКПБ и так далее. КПСС, КПРФ, неважно, да, это все-таки нынешний КПРФ никак не отрицает факта правопреемства, да. И даже не о КПРФ, а, так сказать, о предшественницах, она не осуждена формально. Да, все собаки спущены на там, НКВД, КГБ, но они исполнители. Да, по принципу, ну, почему-то оказался первым учеником, как у Шварца. Но заказчиком был кто? Была государственная система, породившая этот террор, исполнителями которой были спецслужбы, понятно. Но я нигде не слышала и до сих пор не услышала осуждения системы в целом. А значит, пример Германии нам не пример.
Но этого нет и в концепции в этой, которая принята, да?
В концепции осуждается террор, принесший народу колоссальные жертвы.
Но откуда это?
И сама причина? Система террора. Но в самих формулировках концепции есть необходимость создания мемориалов и придания гласности трагедии народа, но нигде нет ничего источник о том, как нужно относиться к палачам и создателям самой этой системы. Вот это фигура умолчания. И это большой изъян этой программы. Я еще раз хочу сказать, что хорошо, что она есть, потому что это промедление уже тоже вызывало неприятные мысли. Да? Она есть, но она, так сказать, с некоторыми изъянами. Дай бог, если на следующих ступенях, чтобы не быть просто пессимистом, да, это удастся, так сказать, излечить, улучшить, да, так сказать, эту программу, или хотя бы сделать как минимум то, что есть сейчас на этом этапе.
Тогда, Юлия, вот о семейных, может быть, историях, связанных вот с этим временем.
Ну, эти истории так или иначе прошли через жизнь, я думаю, так или иначе, действительно, каждой семьи. Просто мы либо не хотим об этом знать, мы как общество, либо боимся знать. А если вы поспрашиваете своих знакомых, вы обязательно, или родственников, вы обязательно найдете рассказ о том, что кто-то где-то когда-то исчез. И не обязательно в 30-е, это началось с 17-го года. И неважно, это Соловки, Трехтонный край, или Енисейская губерния. Вы найдете в старых альбомах обязательно разрезанные фотографии, потому что вырезали фотографии тех членов семьи, которые были репрессированы, чтобы не навредить, при следующем обыске, между прочим, тем, кто еще пока не сослан и не посажен, потому что хранение фотографии или хотя автографов, чего угодно, дневников родственников репрессированного, значило подставить под удар еще и себя. Сколько было детей, которые отреклись от родителей? Сколько их? И кто искренне верил в том, что родители предатели? И какой шок был в обществе в 1953-м и потом в 1956-м? Шок, между прочим, не прошел до сих пор. Но в моей семье, в этом смысле, у меня этой проблемы не было. Я знала, что у меня дедушка был репрессирован, не расстрелян, репрессирован. Абсолютно в полном соответствии со старым анекдотом, когда сидят двое в камере, один другого спрашивает: «Тебе сколько дали? 10 лет. А тебе? А мне 8. За что? А ни за что. Нет, они за что, ни за что дают, значит, вот эти самые 8. И действительно, минимальный пункт осуждения по 58-й статье – это как раз те самые 8 лет. Вот так сел мой дедушка. Обычный инженер, не партийный, просто был список, который на заводе подлежал, значит, ну, разнарядка на репрессии. Да, вот столько-то было нужно. Дошли до буквы «К». Мой дед попал в вот тот самый список, абсолютно один из многих. Это никакое было не громкое дело, там, это был не Кировский потоп, это был конец 37-го, начало 38-го, его арестовали в 38-м, в январе. Он вернулся по прошествии 8 лет. Папа с бабушкой были сосланы из Ленинграда. Вот, причем, опять же, когда бабушка, смелый человек, следователю сказала: «Мы-то ни в чем не виноваты, вы еще пока там, ну, муж враг народа, допустим», хотя никто ни от кого не отрекался, естественно. «В чем мой сын-то виноват? Я папа 33-го года, 5-летний. Потому что он сказал: если бы вы и сын были виноваты, вы были там же, где ваш муж. Надо сказать, следователь был достаточно откровенным человеком.
Да еще скажите спасибо.
Еще скажите спасибо, буквально. Вот. И таких случаев много. Они могут быть непрямыми. Но когда вот мы говорим о процентах, в любом случае, каждая семья так или иначе затронута. Причем у нас еще принципиальное отличие от Германии в том, что там легко отделить жертв от палачей, а у нас нет. Потому что тот, кто сегодня был следователем, завтра становится заключенным. Это, к сожалению, не единичные истории, а очень типичные, потому что при многократных волнах репрессий, которые происходили с самого начала советской власти и по самый конец периода сталинизма, то есть по 1953 год, люди менялись ролями неоднократно. А были же еще случаи, когда репрессированные выпускались после очередного потока, когда шли те, кто шли, так сказать, под расстрел, те, кто их арестовывал, они становились палачами и с большим рвением отрабатывали тот факт, что их отпустили и амнистировали. Это была не реабилитация еще тогда, естественно, а только амнистия. И круг замыкался круг еще раз. Поэтому у нас очень трудно, вот опять же, у нас огромное количество людей, ну, в том числе из НКВД или партийных руководителей, например, не реабилитировано. Ну, скажите, например, Берия был что, японским шпионом? Не был. Но он расстрелян как японский шпион, а не за то, что он совершил преступление против собственного народа. И таких тьма. Ежов, Ягода, кто угодно. Поэтому эта линия еще не раскручена абсолютно. Но я думаю, до этого руки еще лет через 100 дойдут.
Все-таки вот что прежде всего? Вот образование со школы, информирование, вот сейчас какие-то там, не знаю, передачи, выставки и так далее и тому подобное. Наверное, все-таки с образования, с учебников, с какой-то общественной, прежде всего, атмосферы, потому что если учесть, что во многих городах сейчас или возвращаются на прежнее место, или уже встает вопрос о голосовании, референдуме за возвращение Сталина, бюста, там, памятника, портрета и так далее на прежнее место, если вот такая общественная атмосфера, то каким образом вот такая концепция может воплощаться в жизнь?
Понимаете, в чем дело? Есть законы. Во-первых, ничего нельзя никуда поставить, если нет разрешения региональной местной власти. Безусловно, рефрены в разных концах нашей страны относительно появления памятников Сталину или там мемориальных досок каких-то чреваты большой социальной опасностью, потому что они фактически там дают, так сказать, сигнал о том, на возвращение всех остальных атрибутов, связанных с именем этого человека. Учитывая, что в последние годы, особенно в этом году, естественно, мы отмечаем День Победы, 70-летие Победы, произошел странный, так сказать, социальный сдвиг не только в сторону милитаризации сознания, а это очень опасная вещь, но и в сторону возвеличивания культа Сталина, именно возвеличивания культа, не просто Сталина, как человека, который принес победу. Только никто не помнит, что этот человек довел страну до того, что она оказалась к войне не готова. И в первые этапы войны, в общем-то, сохранив в своих руках, я бы сказала, чудовищную полноту власти, и военной, и гражданской, и какой угодно другой, принимал решения, которые трудно назвать адекватными. Поэтому, опять же, без знания о том, какой ценой была достигнута победа и что предшествовало событиям 22 июня 1941 года, невозможно и нечестно говорить о личности Сталина. И просто нужно сказать о том, что формирование того социального заказа, с которого мы начали с вами разговор, начинается с государственной воли. Именно с государственной воли, не только для того, чтобы принять программу, но и ее реализовать. И что первоочередное? Первоочередное – это начать говорить правду. Не создавать комиссии по фальсификации истории, которые являются абсолютно мертворожденными априори, потом и разваливаются, и слава богу, а создавать информационные сюжеты на телевидении. У нас государственное телевидение «Радио Тьма», да? Пожалуйста. Субсидировать исследовательские проекты в области истории всех сфер жизни советского государства, всех сфер жизни, политической, повседневной, этнической, какой угодно другой, культурной, в конце концов. Публиковать, собирать учителей, обмениваться музейными экспозициями, то есть именно все то, что создает открытое информационное поле.
Водить детей в архивы, возить их, как вот немецких детей возят там в Аушвиц и так далее, возить вот к нам, допустим, на 12-й километр, у вас в Петербурге свои там места памяти,
да, у нас в каждом,
там Бутовский полигон в Москве.
Понимаете, у нас в каждом регионе есть по нескольку, не по одному, а по нескольку мест, незабытых, слава богу, все-таки, как места террора. У нас есть Ковалевский лес, у нас есть Левашово, в Москве есть Бутовский полигон, в Великом Новгороде, в Новгородской области есть Боровичи и много-много чего другого. Возьмите любую точку, и вы найдете там место, практически в шаговой доступности находящееся, куда можно водить и где можно рассказывать. Не назидать, а просто рассказывать. Или просить рассказывать об истории семьи, потому что это начинается знание и сострадание, если угодно, начинается даже не со школы, а с семейных рассказов.
Вы слушали беседу с советником директора Государственного Эрмитажа, профессором кафедры всеобщей истории Российского педуниверситета имени Гертта.